В этот момент мои славные воспоминания были прерваны неожиданным событием. Дверь в канцелярию открылась, и на пороге появилась целая стая моих первоклашек. Не успел я выставить их обратно, как Наташка, минуя меня, вырвалась вперед. Я схватил ее за шиворот, но она торопливо, задыхаясь, успела прохрипеть: «Здравствуйте, чайная роза!» От такого неожиданного обращения я выпустил Наташку. Она, конечно, это наивное дитя 21 века, не догадывалась, что чайная роза не имя, а прозвище. «Сейчас же уходите!» — прошипел я, не разжимая губ и наступая на детей. «В чем дело?» — строго спросила чайная роза. «Что случилось?» «Нам нужно к товарищу директору», — сказала Наташка и шагнула через порог. Все остальные тоже решительно шагнули за ней, молча, тихо, подталкивая друг друга. Вы бы видели их лица. Это были настоящие герои, отчаянные люди с горящими глазами. Им ничего не было страшно, они не испугались даже чайной розы, хотя перед нею трепетала вся школа. Они спокойно выдержали ее взгляд. Нет, не зря я занимался с ними психотерапией. И что же вы думаете? Это строгая-престрогая чайная роза провела их к директору. Она оставила открытой дверь, и я на всю жизнь запомнил начало этого великого, неповторимого разговора. «Ну, в чем дело?» — услышал я скрипучий мужской голос. Это был, конечно, директор. Это был его голос, который любого храбреца в одну секунду превращал в кроткую овечку. Ну, конечно, и среди детей сразу произошла заминка, и я уже испугался, что их сейчас выставят обратно. Но тут раздался громкий, заливисто-звонкий голос Наташки. «Мы пришли из-за Борис Бандуто. Он наш вожатый. Мы пришли его защищать». Правда, она молодец. Я еще никогда не встречал такой отчаянной девчонки. «Это он вас прислал?» — спросил директор. «Он — это значит я». «Нет», — ответила Наташка. «А ты не врешь?» Вот этого ему не надо было говорить. Это он сказал зря. Плохо он разбирался в своих учениках. Наташку обозвать вруньей. «Я никогда не вру», — сказала Наташка. Наступила длинная пауза, во время которой директор долго кашлял, потом он, наконец, собрался с силами и спросил: «А чем вы его собираетесь защищать, хотел бы я знать? Какими делами он себя еще прославил? У нас есть козырь», — ответила Наташка. «Какой еще козырь? Он спас жизнь одному мальчику на моих глазах, вытащил его из реки». В это время чайная роза вышла из кабинета, плотно прикрыла дверь, и голоса пропали. Точно она не хотела, чтобы я услышал, как меня будут хвалить. Все-таки Наташка потрясающая девица. Она буквально во все верила. Подумать только! Я спас мальчишку. Это произошло во время нашей совместной прогулки. Помните, в тот день, когда она ко мне пристала и увела с футбола? Какой-то мальчишка в полном одиночестве стоял на берегу реки и бросал в воду камни. И меня это пронзило. С какой стати, думаю, он стоит один? Я пристроился к нему и тоже стал бросать камни. Я брошу, он бросит. Мы стояли рядом, и наши камни летели параллельно. А Наташка крикнула: «А мы дальше, а мы сильнее!» Мальчишка был забавный. Он пренебрежительно фыркнул, выбрал камень потяжелее, отошел от кромки воды, а там набережная была высотой в метр, разбежался и, не удержавшись, плюхнулся в воду. Я помог ему выйти, там было не глубоко, мне по колено, а ему по пояс, только промокли, и все. А Наташка начала кричать, что я храбрый, что она ни разу в жизни не встречала такого храбреца, и еще успела шепнуть мальчишке, что я их вожатый. Вот и все спасение утопающего. Странно, до чего я люблю вспоминать про этих мальчишек и девчонок. Я про них всегда все помню. Может быть, действительно права Стрельцова старшая, я какой-нибудь ненормальный. Как только первоклашки вышли от директора, тут же позвали меня. Я встретился с ними в дверях. Они прошли мимо серьезные, сосредоточенные, и каждый из них дотронулся до моей руки. В общем, они знали толк в человеческой поддержке и подзарядили меня теплотой своих рук. Я же говорю, что они необыкновенные. Дети из 21 века, в них есть какая-то новая сила. В кабинете директора, кроме Нины, сидела моя мама. Вот до чего дошло. Но им теперь уже было не свалить меня. Я остановился у двери и посмотрел на директора. Он был похож на моржа, у него большая, круглая, лысая голова и седые усы. «Ну-ка, подойди, подойди!» — проскрипел он. Я сделал несколько шагов вперед. «Еще поближе! Я хочу понять, что ты за птица!» Он долго рассматривал меня, как какой-нибудь врач, изучающий больного, даже взял за плечо и крепко его сдавил. «А что это у тебя в руке?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, взял у меня тетрадь и стал ее перелистывать. Видно, она ему понравилась, потому что он поджимал губы, чтобы незаметно было, что он смеется. Затем вернул мне тетрадь и сказал: — Говорят, за тебя поручилась твоя родственница, Ольга Александровна Воскресенская. Она, конечно, восторженная особа, я ее давно знаю. Потом повернулся к Нине и добавил неожиданно: — Ладно, пусть остается, раз они пришли за ним сами. Но на этом события дня не закончились. Мне пришлось встретиться со Стрельцовой старшей еще раз. Мы собрались возле школы, чтобы идти в цирк. А Генка и Зина почему-то не явились. Холодно было ждать. Шел первый мокрый снег. «Зина не придет», — сказал кто-то. «Ее мама не пустила. У нее тренировка в бассейне». «А что же с Генкой случилось?» — спросил я. «Может, он тоже не придет?» — Генка в цирке ни разу не был, — сказал Толя. Мы постояли немного, подождали. — Пошли, — сказал я, — а то опоздаем. И мы пошли. Только я почувствовал, что у ребят испортилось настроение. Стали какие-то молчаливые. — Вот что, зайдем за Генкой, — решил я. Развернулись и пошли к Генке. Еще издали я увидел его. Он сгребал снег лопатой, а его мать скребком чистила тротуар. «Здравствуйте», — сказал я. Ребята столпились вокруг меня. Генкина мать посмотрела на нас. Она была в короткой тужурке и в пуховом платке. От работы ей, видно, было жарко. «Приветик», — сказал Генка. Он поднял шапку и от головы повалил пар. — Ну-ка, надень шапку, постреленок, — строго сказала ему мать, — а то застудишься. Генка напялил шапку. — Это ему вместо физкультуры, — сказала Генкина мать, — и полезная, и матери подмога. Так что вы, ребятишки, идите по своим делам. — Что вы? — сказал я. — Разве мы пришли Генку сманивать? Мы пришли вам помогать. — Тетя Маруся! — крикнул Толя. — Мы сейчас все переделаем, это нам пустяк! — Вот это ж ни к чему! — ответила тетя Маруся. А Генка не стал возражать. Он-то все отлично понял, отдал лопату Толе, а сам мгновенно куда-то сбегал и принес еще две лопаты и четыре скребка. Что тут началось? Ребята выхватили у него эти скребки и лопаты и стали расчищать снег, а я взял у тети Маруси лом и колотил образовавшийся под снегом лед. Тяжелый был этот лом до чертиков, но я не показывал виду, колол себе и все. Рядом со мной лихо колол лед Генка. «Это в наше-то время?» — ворчал я нарочно. «Когда запускают спутники и космические корабли, приходится колоть лед ломом!» «Я ей не сказал про цирк», — оправдывался Генка, «а то бы она меня прогнала». «И правильно сделал», — ответил я. И вот, когда все мы так отчаянно и самоотверженно работали, когда перед нами уже лежала широкая полоса очищенного тротуара, когда мы были один за всех и все за одного, вдруг из подъезда выплыли Зина Стрельцова с мамой. Зина была в новом голубом пальто и берете, а Стрельцова старшая напялила на голову высокую папаху и гордо несла спортивную сумку своей дочери, будущей чемпионки по плаванию. — А, это вы, молодой человек! Увидев меня, Стрельцова старшая остановилась. — Чудак! Она назвала меня чудаком, словно дураком обругала. Но я-то доволен, что попал в отряд чудаков. — Мы помогаем тете Марусе, — сказала Наташка. — И Генке, — добавил Толя. — Это эксплуатация детского труда. — Я этого так не оставлю, — ответила Стрельцова-старшая. При этом она выразительно посмотрела на тетю Марусю. — Идем, Зиночка. И они торжественно удалились. — Тетенька! — — крикнул Генка им вдогонку. — Осторожней, там лед, упадете и запачкаетесь. Стрельцова-старшая остановилась, боясь сделать следующий шаг. Генка засмеялся, а за ним все ребята, и я, и даже тетя Маруся.